Глава 35. 20 декабря. 4 часа 14 минут по центральноевропейскому времени. Неаполь, Италия. Кардинал Бернард шагал по почти безлюдному аэропорту под Неаполем. Утопленные в потолок светильники бросали на немногочисленных ранних путешественников голубоватый свет, придающий им нездоровый вид. Ни один из них дважды не взглянул на кардинала, стремительно шедшего к залу прибытия. Свои алые официальные одеяния он сменил на темно-синий современный деловой костюм. Но в Неаполь Бернард прибыл не как кардинал или бизнесмен, а как воин. Под шелковым костюмом на нем были доспехи. Ведая о короте, затаившемся внутри ордена, он прибыл сюда тайком, ускользнув из Ватикана через давно неупотребляемый подземный ход на улице Полночного Рима, где затерялся в толпах прохожих. И полетел не на частном самолете, а коммерческим рейсом, воспользовавшись подложными документами. При нем был чемодан с двумя комплектами сангвинистских доспехов, специально изготовленных для этой поездки. У выхода из аэропорта Бернард тотчас приметил Эрин и Джордана, расслышав их характерное сердцебиение еще до того, как они вошли в стеклянные двери. Рун и Христиан шагали по бокам от этой пары. Джордан на своих сильных ногах приблизился к нему первым. «Рад видеть вас снова, кардинал!» Покамест просто Бернард. Оглядевшись по сторонам, он вручил чемодан Руну, указав в сторону туалета. «Переоденьтесь, наденьте доспехи под гражданское платье». Когда оба удалились, кардинал тряхнул руку Джордана, обратив внимание на неистовый, чуть ли не лихорадочный жар его ладони, словно того изнутри пожирает огонь. «Хорошо ли вы себя чувствуете?» – поинтересовался он. «Учитывая, что я только что восстал из мертвых, то просто фантастически». Бернард заметил, что тут солдат капельку заколебался, очевидно, чего-то не договаривая, но решил пока не педалировать эту тему. «Я рад, что вы в безопасности, и благодарен вам за работу, оказавшую нам помощь в постижении этой уникальной угрозы, представляемой мотыльками Искариота». Бернарду до сих пор нелегко было сжиться с мыслью, что Иуда Искариот разгуливает по свету, что Христос проклял своего предателя бесчисленными летами. Но угрозу, которую представляет этот человек, нельзя ни отрицать, ни игнорировать. «Будь побольше времени и хорошая лаборатория», — отозвался Джордан. «Я мог бы узнать об этих его поделках куда больше». «Сойдет и так. Времени у нас в обрез. Надо найти первого ангела и воссоединить его с книгой». Слова пророчества из Евангелия встали перед его мысленным взором, будто выписанные буквами из пылающего злата. «Трио предвозвещенное должно доставить сию книгу первому ангелу для благословения. Лишь он им они обеспечат спасение мира. Все остальное несущественно». Эрин выглядела угрюмой. «Чтобы это произошло, мы должны открыть, где Искариот прячет его, и распознать, чего он хочет от мальчика».
«И почему ублюдок направился с парнишкой именно сюда?» – добавил Джордан.
«Должно быть, это важно», – кивнула Эрин.
Руны Христиан вернулись. Одежда обтянула их плотнее, чем прежде, скрывая новые доспехи из материала, устойчивого к проколам, предложенного Джорданом в качестве защиты от жал этих мотыльков. Бернард указал на дверь. «Я нанял вертолет, который доставит нас к точке, где Христиан засек графиню в последний раз. Полетим на запад над водой тем же курсом, попробуем найти какие-нибудь подсказки». Возглавив процессию, Бернард усадил всех в такси и отвез на соседний аэродром, где уже дожидался вертолет. Сине-оранжевая машина с курьезным длинным носом и наклонными ветровыми стеклами, огибающими просторную кабину. Выбравшись из автомобиля, Христиан присвистнул, выражая свое восхищение.
«Чудесно! AW-193!»
«Ты умеешь управлять стрекозами?» – поинтересовался Джордан.
«Летал на них, еще когда ходил в коротких штанишках!»
Христиан махнул рукой в сторону вертолета.
«Забирайтесь!»
Эрин поднялась на борт первой и оцепенела, увидев длинный черный ящик, привязанный между сиденьями. «Я приготовил гроб для графини Батори», — пояснил Бернард. «На случай, если наткнемся на нее во время этой вылазки». «Мы возьмем ее обратно?» — уточнил Джордан. «Она все еще может оказаться женщиной знания», — ответил Бернард. Он не собирался оставлять на волю случая ровным счетом ничего. Рун коснулся ящика ладонью, и на лице его отразилось огорчение. Христиан доложил Бернарду, что Надя перерезала горло той женщине, которой Рун явно по сей день питает глубочайшую привязанность. Нужно относиться к этим узам с осмотрительностью. 4 часа 44 минуты.
Сев рядом с Эрин, Рун пристегнулся, а Христиан занял пилотское кресло. Двигатель с ревом пробудился, и лопасти начали вращаться все быстрее и быстрее. Через считанные мгновения они уже поднялись в воздух и понеслись над темными водами Средиземного моря. Когда они достигли береговой черты, Христиан обернулся. «Отсюда они направились в море, а ее сигнал я потерял в паре тройки миль строго на запад отсюда». Рун уставился на черные волны. Лунный свет серебрился на белых гребнях. Несколько минут они путешествовали в молчании, но воды оставались пустыми, не выдавая следа преследуемых. Он представил, как Искариот швыряет Элисавету в темное море, избавляясь от нее.
«Вот здесь сигнал и пропал!» — крикнул Христиан.
Он повел машину медленнее, сделав круг над водой.
Все глаза высматривали какие-нибудь плавающие обломки, следы, указывающие, куда отправилась группа Искариота.
«Надо свериться с картами местных течений!» — крикнул вперед Джордан. «Если тут затонуло судно или потерпел аварию вертолет или небольшой самолет, можно проследовать вдоль прибрежных течений, но пока что я бы рекомендовал следовать в прежнем направлении».
«Понял!»
— Христиан увалил вертолет на бок, поворачивая на запад. Рун продолжал свое бдение, зорким взглядом обшаривая каждую волну. Он молился о надежде. Он молился за Элисабетту.